Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Делатели на Радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня два замечательных волонтера, добровольца, которые ездили от Синодального отдела по благотворительности Патриаршей гуманитарной миссии в зону конфликта. Это Илья Давыдов и Павел Михалев. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый. Да, и, конечно, мы сейчас вот немножко говорили про необычную ситуацию, в которой мы оказались. Оба наших сегодняшних гостя имеют такое образование естественных наук, причем в сторону физики. Учится Илья, закончил МИФИ, да? Хотя не проработал, я так понимаю.
Но диплом есть.
А Павел как раз, закончив аспирантуру по этому направлению, да, физики, да, работает инженером-конструктором, да, Павел?
Да, инженером-конструктором.
Вот такой необычный у нас состав. Мы сегодня будем говорить о пути в волонтерство, и, конечно, я когда приглашал Илью и Павла, меня очень заинтересовали судьбы ваши, потому что у Ильи такой опыт и диджейства, и такого телевизионного формата, большие проекты такие интересные. У Павла тоже любопытный опыт, помимо того, что он инженер-конструктор, Павел у нас активно занимается спортом, причем спортом таким, и Германию прошли в этих спортивных достижениях, и действительно много всего сделали сейчас, прежде всего для того, чтобы люди там, в Мариуполе, в других городах, как-то смогли в нормальных условиях дальше жить. Это действительно очень важно, как вот люди приходят к этому, приходят к волонтерству. Давайте, может быть, с этого начнем, и так потихонечку будем раскрывать ваши подробности вашей жизни. Может быть, вначале вы расскажете о том, как вы, собственно, узнали впервые о том, что нужна помощь, и как вы к этому впервые отнеслись, сразу откликнулись, либо думали, и как в итоге поехали. Давайте про первые разы, потому что вы оба были несколько раз. Про вот этот первый раз особенно интересно, потому что это такой, знаете, первый раз самый сложный обычно, да? Это всегда какой-то, когда ты стоишь перед холодным таким каким-то, не знаю, так, параллель такой провести, перед холодным таким морем или рекой, тебе нужно туда войти, но очень страшно, и как-то боишься, не знаешь, вот это вот все. Расскажите про этот первый ваш опыт поездки туда, и как вот вы прежде всего узнали о том, что есть такая возможность, и как отреагировали. Пожалуйста, с кого? Давайте с вас, да.
Да, наверное, тут стоит начать с того, что новость о том, что набираются волонтеры, застала меня во время путешествия прошлогоднего. У нас был головокружительный круиз с дочерью по Дальнему Востоку. Mm-hmm. Мы ездили по БАМу, как раз это 50-летие БАМа. Mm-hmm. Мы путешествовали на поездах, проехали полстраны, и тут как раз произошла эта история, трагедия в Курской области, и пришла рассылка, что требуются срочно волонтеры, помощники в Курск.
А какая рассылка? Вы где-то были подписаны на что-то, да?
Да, я подписан на сайт Милосердия.ру, вот, и, по-моему, оттуда пришла рассылка. Угу. Возможно, это из храма приходского рассылки, я вот сейчас точно не помню. Но пришла рассылка, я подумал, что, наверное, действительно нужна помощь, но я же в отпуске, я на другом конце страны, и вот как-то у меня мысль появилась, что, а еще ведь отпуск, еще неделя, у тебя в октябре. Думаю, точно, надо что-то придумать, потому что хорош уже отдыхать уже, хорош уже, как-то надо, чем-то помочь. Вот. И мысль эта появилась, вернувшись в Москву уже, как-то я подумал, что надо планировать что-то. Позвонил, кстати говоря, в синодальный отдел, там побеседовали, и как-то все, мне показалось, что про меня забыли на самом деле, потому что долго-долго никто не перезванивал, сказали, да-да-да, ждите, вот, а отпуск подходит уже, я не знаю, куда ехать и что, и зачем, как бы в каком формате, как это все будет происходить, толком никто не объяснили. В общем, я волновался, конечно, действительно, это первая поездка в абсолютную неизвестность, нельзя, наверное, сказать, что это за ленточкой, но в какие-то вот регионы.
Близко к военным действиям, да.
Да, потому что, с другой стороны, я себя успокаивал. Ты взрослый человек, тебе уже за 50, и там такие же люди живут каждый день, уже это 10 лет у них это происходит, чего бояться? Судьба как бы вот она такая, что...
Все под Богом.
Да, да. Все под Богом ходим, поэтому спокойно сделай то, что ты сможешь сделать. И как-то так получилось, поскольку я люблю путешествовать за рулем, и чем дальше, тем лучше, вот, я решил немножко так тут схитрить, что ли, может быть, совместить вот этот отпуск свой, намечающийся с поездкой, соответственно, за рулем, вот, то, что мне нравится, как раз туда.
Да-да-да.
Вот. И я на удивление этому так обрадовались, потому что там же все-таки четкие дни отъезда. Ты должен, по-моему, в четверг уезжать, в субботу через неделю ты возвращаешься вместе с группой. Но мне как-то с группой не очень комфортно. Я думаю, почему? Я же за рулем. Вот. Они говорят, отлично, за рулем. Значит, ты повезешь гуманитарный груз, нагрузили полный минивэн всякого добра, и, в общем-то, как бы я тронулся в путь. Вот это все было как-то...
И куда поехали?
А, в Донецк, в Донецк.
Что там было, как вот вы увидели, то есть вот, знаете, как бывает, картинку рисуют, ожидание-реальность, да, вот, ожидание-реальность, как они совпали, нет?
Ну, было несколько странно. Первое, что меня поразило, это когда я пересек КПП, вот таможенный пункт, или как он называется, пункт досмотра. Это был октябрь, конечно, уже природа такая увидала, но меня поразили деревья, которые вдоль дорог. Вот мне они, честно слово, напомнили какие-то человеческие судьбы, покореженные. Они были сухие. Понятно, что листва опала уже, но это было выстраданные деревья. Они вот все какие-то вот побитые, покоцанные. Такое ощущение, что, может быть, там снаряды пролетали, может быть, это пожар. Я даже не знаю, что, но это совсем не такие деревья, вот, которые растут у нас. Как-то вот совершенно ты попадаешь в другую реальность, как будто в какие-то 90-е откатываешься. И все там такое другое в Донецке. Вот. Ну, понятно, что там нет такого благоустройства. Понятно, что этот регион прошел через войну, через вот эти все перипетии, отсутствие воды и так далее. И это трагично. Но, с другой стороны, люди какие-то светлые. Удивительно. Вот даже в магазине приходишь что-то. Ну, как-то вот какое-то тепло оттуда исходит, и ты хочешь отдавать это тепло, потому что ты за этим и приехал. Наверное, вот как-то так.
А давайте еще тоже поясним, что вы там делали в Донецке? Это какая была суть работы?
Поскольку я был автоволонтером, соответственно, ты за рулем, и фактически я был таким персональным водителем для волонтеров, которые помогают, оказывают паллиативную помощь старикам, пенсионерам, инвалидам. Ездили мы как-то, возили батюшек в дом инвалидов, там, где вот много-много и молодые, и старые, там они ждут вот священника, когда он придет, там кого-то исповедует, просто окропит водой вот эти этажи. И тоже удивительно, конечно, может быть, я забегаю вперед. Удивительно отношения, разные отношения разных людей вот к приходу батюшки. Я там просто стоял, держал чашу со святой водой, когда освещали помещение. Но вот кто-то отворачивается к стенке, закрывает лицо газетой, кто-то телевизор громче включает, кто-то, извините, ругается. А некоторые: «Батюшка, мы так давно ждали вас, наконец-то вы пришли». Исповедоваться хотим, причаститься. Вот это просто со слезами на глазах. Вот действительно, это смотришь, думаешь, вот какие разные сердца у людей.
Да, действительно, так вот, когда истина появляется рядом с человеком, тут выясняются какие-то вещи, которые в обычном таком окружении, что ли, в обычной обстановке как-то не так остро чувствуется, да? А тут прям такое прям разграничение происходит, да? Действительно, интересно. Павел, расскажите про свой опыт первой поездки и первого такого ощущения, переживания, когда вы узнали, что нужно ехать, и как вы дальше действовали?
Я узнал о том, что можно поехать волонтером в интернете. Подал заявку, мне потом перезвонили, я приехал на собрание, на собеседование. Я, конечно, переживал, что нужно иметь квалификацию для того, чтобы быть строителем. Там тоже был мужчина, рядом сидел со мной на собрании, я его спросил, там что-то надо серьезное делать. Он говорит: «Гвозди забивали когда-нибудь? Тогда у вас все получится».
Ну, тогда успокоил.
Я успокоился. Хотя я вроде сельский житель такой, работаю, знаю, но думаю, тут, может, какая-то особенная есть. И вот осенью я был в отпуске в октябре и решил поехать. У меня так получилось, что я поехал один самостоятельно. Мне купили билет от метро Новоясеневская, автобус Москва, Мариуполь, Волноваха. И я еще удивился, что даже автобус Москва-Херсон ходит, когда на автостанции был, на метро Новоясеневская. Немножко переживал, так как еду один, и в автобусе часть пассажиров это были военные, которые возвращались с отпуска. Непонятно, куда я поеду, навезут меня или не довезут. В Мариуполе, не знаю, где там выходить. Хотя мне дали контакты, позвонить. Но, слава богу, все прошло хорошо, меня там встретили. Даже как я приехал, меня сразу взяли в бригаду, мы поехали на первый объект, спортивная 2, я даже помню. Я такой... Я из мест, где более северных, и для меня было много чего. Я увидел в первый раз, я увидел, как растут грецкие орехи, как выглядят персики, айва.
Да. Ну, грецкие орехи, на самом деле, тоже, мне кажется, это для, даже для нашей вот полосы, вот Ростов-на-Дону и так далее, по-моему, не очень характерно, да? Это, по-моему, все-таки еще более южнее там растет, да?
Для меня все вокруг была экзотика. Это было самое южное место, в котором я был... Впервые.
Угу. Ну да, это получается, у вас первая поездка была в Мариуполь в качестве такого добровольца-ремонтника, да?
Да.
Но интересно, что вы как инженер-конструктор, ну, действующий, да, получается, поехали и переживали, сможете ли вы как строитель быть полезным. Да. Интересно.
Ну, скромность
просто, вас да, погубит.
Скромность меня погубит, я так же думаю.
Слушайте, а как вот инженер-конструктор, пригодились ваши навыки на вот этих объектах ремонтных?
Да, пригодились навыки. И я уже сразу поднялся наверх, хотя сначала думал, наверное, буду внизу стоять, там доски принимать, складывать, там шифер подавать, а потом, нет, надо подняться наверх и наверху, и все время стараюсь наверху работать, не боюсь высоты, и это красота, которая вокруг тебя, это очень красиво.
А сколько удалось объектов восстановить, починить, вот непосредственно вы сами сколько?
В Мариуполе 3 объекта.
Угу. Что это были за дома? Может быть, сейчас поделитесь?
Угу. Первый – это на улице Спортивный объект, там крышу мы новый шифер укладывали, потом часть забора восстанавливали. Второй объект был на улице Итальянской, тоже там после РСЗО там весь шифер был пробит, дыры, даже были дыры насквозь через потолок в дом. Я удивился так. И там такие взрывы, оказывается, были, что я даже на крыше нашел фару от машины. И, конечно, поражает вот эта улица Итальянская, там были бои сильные, там все дома такие страшные. И история интересная, когда рассказывает хозяев, как они это пережили.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Ильей Давыдовым, с Павлом Михалевым, добровольцами, ремонтниками, добровольцами Патриаршей гуманитарной миссии Синодального отдела по благотворительности, которые уже не раз ездили в зону конфликта помогать мирным жителям, которые там остались. И хотел сразу об этом сказать. У каждого есть возможность присоединиться к помощи на сайте помочьвбеде.рф. Есть вся информация о том, как записаться в добровольцы и как сделать пожертвование, если у вас нет возможности стать добровольцем, но вы тоже хотите в этом принять участие. Павел, если возвращаться действительно к историям тех людей, которые, вот я так понимаю, живут в этих домах, да, расскажите, собственно, с кем вы там познакомились и что это за история?
Имен я, к сожалению, уже не помню, но в первом доме хозяйка дома была. Она раньше работала на заводе Ильича.
Известное, да, да, место, да. Да. Там есть, получается, Азовстали, завод Ильича, да, два основных таких предприятия.
Когда с ним пообщался, я узнал, чем отличается Азовстали от завода Ильича.
Так, чем? Я, например, тоже не знаю.
Азовстали – это отливки делают массовые, там железнодорожные рельсы, конструкции какие-то, а завод Ильича – это прокат тонкостенных металлов.
Ну, если честно, я как гуманитарий, для меня что отливка, что
трубы,
прокат,
листы.
Честно говоря, это примерно одно и то же. Я понял, хорошо. Простите, я так немножко гуманитарная реплика своего
незнания. Получается, простыми словами, завод Ильича – это тонкий металл, а Азовсталь – толстый металл.
Понятно.
Занимается.
Так, значит, женщина там работала, да?
Да, она когда-то давно работала, да.
У нее какая ситуация? То есть вы как-то с ней общались, да? Что, каких они обстоятельствах живут сейчас?
Она живет, она скромно, конечно, жила в то время она скромно у нее, и крыша потекала, но она сохраняла радость к жизни, она продолжала жить в этом доме. Причем она очень так переживала за нас, она даже говорила, что Можете не ехать на обед, я вам что-нибудь это приготовлю. Пыталась нас еще накормить, хотя нам положено на обед уезжать.
Мы... Ну да, всем добровольцам да. организуется питание, да, в течение рабочего дня, конечно.
Интересная история рассказывала там про соседку, которая работала медсестрой в этом, у азовцев в подвале. И потом, когда освободили этот завод, ей пришлось уехать в Запорожье. И она так и не вернулась, не смогла вернуться в свой дом.
Я знаю, что вот интересная очень история связана с вами, Павел. Очень необычный у вас волонтерский такой опыт. Угу. Все другие волонтеры про это рассказывали, что вы находили возможность бегать,
да.
когда приехали туда, потому что у вас бег, можно сказать, ваше, ну, как, даже не просто хобби, да. уже как когда, образ жизни. Расскажите про это.
Приезжая на новое место, всегда... Хочется это новое место изучить, и появляются силы, такой энтузиазм, романтика. И даже если я был уставший, я все равно выходил на пробежку, потому что мне хотелось и там, и тут побывать, и эту улицу посмотреть, и набережную пробежать, еще и искупаться. Я помню, когда я в первый раз зашел в море, ноябрь уже, темно было.
Ноябрь и море — это интересное да. сочетание.
Ну, я люблю прохладу, закаляюсь. И я когда первый раз залез, зашел в море, и я от радости... Поплыл там куда-то, и я понял, что я, когда вышел из моря, не могу найти, где моя одежда. А темно, ничего не видно. А город только в центре освещается еще. Ну, искал, переживал, но нашел одежду. И в следующий раз я уже начал осторожно заходить в море, запоминать, ровно прямо заходить и ровно прямо выходить.
Говорят, что вы бегаете и по утрам, и по вечерам, причем расстояния такие, что, ну, как сказать, только крепкий сможет выдержать, там, под 10 да. километров,
да? Да, минимум 10 километров за пробежку.
Расскажите, как бег появился в вашей жизни? Он же там у вас связан еще с Германией, я так понимаю, да? Ну,
вообще, я когда... В Кирове учился на пятом курсе, я занимался в танце народном, быстрянка, в областном доме народного творчества. И потом вот эти тренировки, потребность в них сохранилась. И вот я когда уже приехал в Москву, чтобы учиться дальше здесь, я понял, что мне не хватает вот этого активности спортивной. Я решил это бегом заменить и начал бегать.
Ну, а как получилось, что вы даже в Германию поехали на соревнования?
В Германии я работал волонтером в 2019 году по программе Bundesfreiwilligendienst. Это у них есть такая возможность, когда иностранцев приглашают пройти альтернативную службу. Я работал в гостинице, выполнял работу, не требующую квалификацию. И рядом с этим местом, где располагалась гостиница, 15 километров, проходили соревнования. Линзан триплет триатлон, тройной триатлон, и дистанция спутник была суточный бег. Я зарегистрировался на суточный бег, это 24 часа бежать. И как я считаю, что случилось чудо, я победил.
Действительно, зарегистрировался, просто взял, победил. Это мне напоминает такой рассказ, вот чемпион мира по шахматам. Да я сел, так вот фигурки попередвигал, вот стал чемпионом мира. Ну, как-то все-таки там же были другие участники.
Да, были другие участники.
Взяли и победили, 24 часа.
Да, 24 часа.
Постоянно бежали.
Да.
Ну, это вообще-то как-то даже звучит страшно, и не говоря даже как-то это представить на себе, как организм будет это переживать. Вы раньше так бегали 24 часа?
Я 24 часа бегал в Москве, стадион «Искра» проводит в мае всегда эти соревнования, сутки бегом называется.
Ну,
я там слабовато тогда выступал, а тут была возможность, я работал волонтером либо дневная, либо ночная, либо вечерняя смена по 6 часов, в остальное время у меня свободно было. А кругом там такая глухая местность, там поля, фермы, и после работы чем-то надо заниматься. Я просто бегал, отжимался, прыгал на скакалке, учил немецкий, конечно, еще.
Ничего себе. Вот, мне кажется, внутренняя такая воля к тому, чтобы себя как-то чем-то занимать, это действительно очень важно. А получается, все-таки мне интересно, это очень необычный опыт, когда человек из России едет в Германию, еще и вот, ну, альтернативная служба, наверное, там, если человек не хочет идти в армию, да, в Германию, он может, да. А вам-то не надо было в немецкую армию идти, простите?
Нет, это... У них засчитывается как альтернативная служба. У них после окончания школы можно контракт заключить, можно проработать волонтером как альтернативная служба, можно дальше учиться. И вот куда можно иностранцам участвовать в альтернативной службе в их местной. Я подал заявку, подготовил документы, получил национальную визу.
А зачем? Почему? Ну, то есть можно много всего сделать и полезного, и нужного. А почему именно в Германию, и почему именно волонтером?
Немецкий язык хотел бы подучить.
А, это соединить язык, еще.
Да, я сдал на сертификат в Гёте-институте B1.
Это B1,
да, в Гамбурге, да, B1, да, уровень.
Да-да.
Вот.
И просто это совместить еще с каким-то полезным делом, да?
Полезным, и море. Когда я узнал, что буду жить на берегу моря, тоже обрадовался. Я круглый год там купался.
Круглый год. Я сразу поясню нашим радиослушателям, поскольку я в Германии тоже какое-то время там учился по обмену. Это Балтийское море, и там вообще купаться даже летом прохладно.
Да.
Что такое купаться круглый год, я не представляю, Павел. Это как ноябрь в Мариуполе.
Закаленный, да, я закаленный, моржевал. Зимой температура Балтийского моря до плюс двух поднималась.
Опускалась, да. И вы там купались.
Я просто заходил и выходил в таких случаях.
Ну, слава богу, я хоть убедился, что вы человек.
Да.
Да, замечательно, Павел. Я думаю, что вот... Да, пожалуйста.
И так получилось, что я первый раз море увидел в России... Ой, не в России, первый раз море увидел в Балтийском, в Германии, когда волонтером был. И второй раз тоже увидел море, когда работал волонтером, Азовское море. А чтобы специально поехать на море, у меня такого не было.
Да, вот, мне кажется, для многих людей, которые ездят каждый год на море, сейчас эти слова прозвучали, так. Они задают себе вопросы, да, может быть, они... Ну, ладно, не будем за них думать, да. Илья, можно вас спросить, вот вы, получается, до того, как стали волонтером, поехали, у вас тоже интересный очень опыт жизни, и, как я понимаю, МИФИ – это была страница, скорее, как образование, но не как призвание, да, а потом вы как-то пришли в сторону, ну, пришли в итоге к журналистике, и журналистика тоже у вас прям столько постов, столько разных интересных направлений. Расскажите, как вообще это все развивалось, и я так понял, что вера возникла в этом жизненном пути вашем совсем не сразу. Это тоже очень важный эпизод.
Ну, вообще, да, вера возникла. Я покрестился в 27-28 лет, да. То есть в сознательном возрасте уже. А если говорить о творческом пути, скажем так, ну, то есть это вообще все случайно. Ну, как, случайности не бывает же.
Да,
вот,
не бывает, да.
Я, конечно, не знаю, каким образом это все произошло, но на четвертом курсе я абсолютно, опять же, скажем так, случайно услышал объявление на радио о том, что приглашаются диджеи на одну из московских радиостанций, популярных.
Ну, диджей, это вообще, считалось это тогда просто вообще
культовые
вверх.
Персонажи были, да, 93-й год, и я, естественно, ни о чем не помышлял, ни о таком. Я просто написал письмо, писать я всегда хорошо умел, написал письмо, поблагодарил за хорошие там программы, высказал какие-то пожелания, сказал, что мне не нравится, что нравится, и отправил, ну, написал, естественно, телефон свой домашний тогда еще, вот. Спустя 4 месяца, я уже забыл об этом, мне позвонили и сказали, приходите на собеседование. Я вообще не ожидал. Собеседование звучало, ну, я не знаю, это интересно или нет, но оно проходило примерно так. Я пришел, улица Воздвиженка, общество русско-советской дружбы.
Серьезно?
Русско-французской дружбы.
Воздвиженка, вот. Уже хорошо.
Да, да. И вопросы были такие. Ну, расскажите, на какой радиостанции вы работали? Это 93-й год, коммерческому радио вообще в стране всего 3 года от силы. Вот. Я говорю, ну как, ни на каком радио я не работал. Ну, может быть, вы в клубах там музыку крутили? Я говорю, да нет. Ну, школьные дискотеки, наверное, вели. Я говорю, нет. Подождите, ну а в армии вы служили? Я просто не знал, куда глаза деть. Говорю, нет, я же в институте учусь, там военная кафедра и все такое. А как же вы собираетесь работать? Настолько искренне, видимо, у меня было просто вот красное лицо и глаза. Я говорю, я не знаю, как я собираюсь работать. Ну, просто, господи, куда ты пришел? Что ты сделаешь? Хотелось провалиться со стыда. И мне протягивают визитку и говорят, запишитесь на стажировку. Просто вот так раз и все. То есть я помню, что я вышел оттуда, вот, наверное, это как билет на МКС получить, может быть, или что-то, вот такой шанс, я даже вообще не мог понять, у меня было ощущение, что я не касаюсь ногами земли, я шел, вот это был апрель, начало апреля, я вот как бы некоторое время летел, мне кажется, над мостовой, и не мог понять, что произошло, как. И потом вот как-то все закрутилось, я пошел стажироваться, там это в Останкино, Королёва 12, и так как-то втянулся, меня взяли. И потом мне через год показали, когда разбирали старые шкафы, показали гору вот этих писем, которые пришли от слушателей, и сказали, твое было вот одно. Оно вот прям реально на столе была вот такая вот...
А как? Почему ваши-то взяли?
Я не знаю. Чудеса. Ну вот абсолютно. Ну что я там мог такого написать? Ни опыта, ничего у меня не было абсолютно. Да. Я еще букву «Р» не выговаривал. Я не знаю.
Ну сейчас у вас хорошо получается.
Да-да-да. А мне сказали... Ты куда пришел? Ты же на радио пришел, тебя же не выговорит. Я говорю, да, я вообще вот прожил столько лет, сколько мне было, 22, тогда я даже не замечал. А мама у меня работала в детском саду, я говорю, мам, помоги. Вот нашла логопеда, и я это все исправил, и я сейчас думаю, боже мой, как это все просто на самом деле.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с Ильей Давыдовым и Павлом Михалевым, добровольцами патриаршей гуманитарной миссии Синодального отдела по благотворительности, которые съездили уже неоднократно в зону конфликта, чтобы помочь пострадавшим мирным жителям. И у каждого из вас есть тоже возможность присоединиться к помощи. Она сейчас очень нужна. На сайте помочьвбеде.рф есть вся информация об этом. Можно там же делать и пожертвования, и по телефону 8 800 70 70 222 тоже можно позвонить и записаться в добровольцы. Оператор всю информацию у вас уточнит и подберу для вас удобное для вас время для поездки. Меня зовут Василий Рудинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Илья Давыдов и Павел Михалев, добровольцы патриаршей гуманитарной миссии Синодального отдела по благотворительности, которые уже не раз съездили в зону конфликта, чтобы помочь пострадавшим мирным жителям. Причем и Павел, и Илья присоединились к помощи и волонтеров-ремонтников, хотя это не единственное было направление работы, но вот одно из самых сейчас востребованных. Мы в первой части программы начали говорить с Ильей про опыт того, как пришел Илья в сферу радио, стал диджеем, но я так понимаю, что это был только первый шаг. Радио, я так понимаю, еще было тогда Европа Плюс, да, у вас?
Или... Первое М-радио было, Московская радиостанция, потом Европа Плюс.
Как дальше развивалась эта вся... это направление вашей жизни, и как вы поняли, что есть еще что-то за пределами профессионального творческого роста, скажем так.
Да, ну, потом постепенно радио как-то стало параллельно развиваться с телевидением, я попал на телеканал ТВ-центр сначала, это первый канал был, потом корреспондентом, потом и сейчас уже вот 20 лет на канале «Россия-1». Работаю корреспондентом, просто обычный корреспондент на одном и том же месте 20 лет. Ну, так вот, скромно. Это,
знаете, очень ценят работодатели обычно. Да, это да, «Утро да. России» у вас, «Утро да, России», получается?
Да, да, программа. Вот, а параллельно, если говорить о Вере, удивительная, на самом деле, история. Вот я первый раз вообще в храм попал, наверное, когда мне было лет 20, был не крещённый еще. И мы с однокурсником, он меня потащил в Троицу Сергию Лавру. Ну, просто поехали вот так вот. На экскурсию, даже не на экскурсию, просто посмотреть вот из любопытства. И оказалось, это Светлая Седмица. Мы попали на вечернюю службу, и это был шок для меня. Я первый раз в жизни в храме был. Вот. И я услышал, ну, во-первых, когда вот выходит из алтаря многократно, кадят, и вот эти возгласы «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ». Я не мог долго разобрать, что говорят, ну, первый раз человек. Но когда я вот услышал эти слова, и я думаю, как так, смертью смерть поправ? Удивительно. Как так возможно? И, ну, это вот, наверное, как когда выбирали, вот какую веру, латинскую или православную, вот пришли эти послы, да, к Владимиру, и говорят, мы не знаем, где мы, на небе или на земле были. Вот у меня примерно такое ощущение было. Я потом 3 дня, вот у меня крутилось в голове вот этот тропарь, невероятно. Но самое-то интересное, наверное, в том, что я попал на Светлую Седмицу, вот, а родился я на Пасху непосредственно, вот. 18 апреля 71 года была Пасха. Ну, мне как-то сказали, ну, Пасха и Пасха. Я как-то даже не придавал значения. Потом у меня как-то все это состыковалось в одно. То есть, вот, оказывается, вот эти какие-то вибрации, как сейчас модно говорить, вот они возникли.
Сигналы.
Да, сигналы. Вот этот фактически Они синфазно так...
Сразу же видно, все-таки МИФИ закончили.
Да-да-да. Вот. Так что и постепенно как-то... Ну, сначала, честно говоря, такого дальнейшего отклика это не получило. Но потом, когда случился 93-й год, расстрел Дома Советов, я очень сильно переживал, тем более, что студентами туда тоже ездили по ночам, там вот встречались с людьми, и там преподаватели своих встречали, и священники приходили. Ну, интеллигентные люди, то есть не то, что... по телеку тогда показывали, что там собирается не пойми кто. И когда вот эта трагедия произошла, я долго думал, что происходит, почему так, почему погибли люди. Очень сильно переживал и не мог найти ответа. И совершенно тоже случайно или не случайно шел в метро и стоял какой-то монах или священник, я не помню, с коробочкой, собирал какие-то пожертвования. Я обычно всегда какую-то денежку клал, положил сколько-то, не помню. Он мне протягивает книжку, почитай. Я смотрю, Серафим Роуз. Православный американский священник. Книга называется «Человек против Бога». Думаю, что там священник, ну, что там американец там какой-то может нам рассказать, да? Мы же русские вроде. И я начал читать и нашел для себя множество ответов на те вопросы, которые меня волновали. Оказывается, человек всю свою историю борется с Богом и говорит ему: «Я сам хочу жить. Ты мне не нужен, ты мне мешаешь, мы хотим строить свою жизнь». И вот эти ответы, ну, как-то здесь... они переплелись с тем, что происходило вот в этой новостной повестке, и, конечно, меня это очень сильно укрепило в вере, вот, ну, как-то в намерении как-то прийти к вере, вот. А потом много проповедников по Москве ходило и зазывали во всякие секты, тогда прям сектантов было много, и почему-то я всегда на это отвечал. Спокойно, если мне нужен будет Бог, я пойду в православную церковь. У людей такие круглые глаза, они не знали, что, как на это реагировать. Я говорю, потому что это наша вера, вот и все.
То есть было какое-то внутреннее понимание. Да. Это уже после чтения этой книжки, да?
Ну, как-то параллельно все происходило, да. А потом как-то я созрел, что называется, и понял, что вот все, не надо откладывать, надо креститься, и вот... Угу. И принял это решение.
Интересно как раз в опыте отца Серафима Роуза то, что он в поиске ответов на вот эти звучащие такие экзистенциальные вопросы обращался к очень разным практикам религиозным, да, да. Вплоть до там китайской, индуистской, совершенно там все можно сказать, опытно причем, даже не с точки зрения такого умозрительного, а именно с точки зрения опытного переживания как-то пытался, ну, чувствоваться, прожить, что ли, и его опыт прихода к тому, что все-таки в православии истина, и, собственно, то, что он иеромонах Серафим Роуз, он иеромонах нашей православной церкви в Америке, это действительно, наверное, важно, потому что я, когда тоже вот готовясь к эфиру, просматривал предисловие к этой книжке, там обратил на себя внимание вот это его ощущение, когда он переживал опыт атеизма, такого, ну, скажем так, яркого атеизма. Он Ницше начитался вот этого Заратустру, пытался вот как-то, ну, прожить, вот представить мир с точки зрения Ницше, и понимал, что вот эта вот борьба против Бога, собственно, как называется эта книга, да, это, собственно, это его путь, который ему не дает покоя, и то, что он фактически отрицает существование Христа, Бога, но при этом его это разрывает изнутри, да, и то, что он фактически вот мучается тем, что вот он отрицает Бога и борется против него, зная, что он есть, но все пытаясь доказать себе, что его нет. Это вот удивительное такое переживание, такое экзистенциальное. Ну, это, наверное, только таким искренне ищущим дается, наверное, да, не всем, наверное. Вот. У вас это переживание, так понимаю, не сразу привело к действиям, потому что прошло какое-то количество лет, да, после прочтения книжки.
Ну да, это фактически 5 лет, вот этот процесс какой-то был, взросление, может быть, какого-то действительно поиска, и, ну не то что активного поиска, а еще помню, в институте у нас в киоске продавалась книга, да, Лосский, да, по-моему, называлась она «Опыт мистического богословия Восточной церкви». Я из любопытства купил, ничего не понял, но я очень все внимательно прочитал, как раз про вот это обожение, про вот эту благодать, которая нисходит, да, вот нетварный свет. То есть мне было это интересно.
Вы еще тогда уже были крещенными, да?
Нет.
Еще не были крещенными, уже Лосского читали.
Студенческий период, да.
Удивительно, да. Ну, Лосский – это очень значимая, конечно, фигура для православного богословия и эмиграции. Да. И действительно, эта книга на меня тоже большое влияние оказала, одна из самых важных для меня книг. Вот, и для тех людей, которых вот, мы близкие тоже, эта книга «Очерк мистического богословия Восточной Церкви» действительно удивительное значение имела. А в итоге, получается, вы все-таки крестились, просто поняв изнутри, что надо, да, какое-то над собой усилие сделать, да, или как-то...
Я как-то логически к этому пришел, что, ну, эта часть жизни, вот она параллельно с нами проходит, и как-то этот мир параллельно с нами существует. Почему мы его не касаемся, и почему мы не даем войти ему, этому миру, в нашу жизнь, и как-то почему мы не сопричастны ему, хотя он проявляет себя в нашей вот физической жизни. Вот, наверное, так как-то я вот логически путем дошел. Может быть, как и отец Серафим Роуз, кстати, вот я вспомнил из вашего рассказа, там был момент в книге, когда он пришел в православный храм Сан-Франциско и не понимал ни слова по-русски, ну, на церковно-славянском языке служба. И он почувствовал и услышал этот голос внутри себя: «Ты дома». И вот он закончил свои поиски, он успокоился. «Я дома, все». Вот
нечто подобное у вас тоже было такое ощущение, нет?
Наверное, нет, но вот просто это как-то вот действительно это точка, от которой, наверное, точка роста, наверное, вот так скажем. Точка в поисках, но точка роста дальнейшей твоей жизни вот, бесконечная.
Павел, а у вас вот этот опыт обретения веры, он как развивался? Вы сразу же как-то пришли к этому?
Я с глухих марийских лесов Кировской области, из сельской местности, труженики все. У нас как бы принято уже, младенцев всегда всех крестят, все православные, и каждый год там перед школой там причащаться, исповедоваться.
В детстве такая...
Да, ты уже с детства, да? И уже с родителями, с бабушками, и все так делают, и никто не спрашивает там, почему ты выбрал. Так уже, это жизнь такая уже, традиция. Все с этим живут, и это уже нормально.
А экзистенциального такого вот кризиса, переживания, которое часто бывает в подростковом возрасте, у вас такого не было?
Нет,
какого-то отказа от прежних идеалов, скажем так?
Нет,
да?
Не было. Как бы, это как язык, как национальность. Надо всегда в себе родиться с этим и с этим жить. И у нас вот там... Я помню еще в детстве, там, например, праздник Владимирской иконы, там, 3 июня, все едут, например, с село Шапта, где у нас там Владимирская церковь, на Петра и Павла едут, например, с село Улеж, где Петра и Павла церковь. И, ну, всегда так было, там на Радоницу надо, на кладбище, и приметы, и традиции связаны, там, например, Петр и Павел день на час убавил, или я пророк на два уволок, там, на Коляду дня прыгал, на куриную ступню, это все знают, и эти традиции...
У вас от зубов отскакивает, да, я вот даже не знаю.
Да, и там, например, с огородами там какие-то там приметы связаны, там, например, на Троицу трава цветами покроется, там на Боговещение птицы гнезда не вьют, девки косы не плетут. Это все как бы с народной жизнью связано, с народным фольклором, все переплетается, народные приметы, с религией, и мы в этом мире живем как бы с детства.
Здорово. Я действительно вот не очень знаком, поскольку из города, и всю жизнь в городе прожил сначала.
Это
вот в Брянске,
вся природа связана с церковными праздниками, ее изменения. Все отражается в этом фольклоре.
Да, это удивительно интересно, да.
Много лет жили люди и наблюдали за этим, и так все сложилось, что и там, если, например, Пасха раньше начнется, значит, и теплее будет, можно раньше огород сажать. Если Пасха позже, значит, земля еще холодная, подождать надо. А в холодную землю посадишь, там не сразу вырастет.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Ильей Давыдовым и Павлом Михалевым, добровольцами в Патриаршей гуманитарной миссии Синодального отдела по благотворительности, которые уже не раз ездили помогать в зону конфликта мирным жителям, пострадавшим. У вас тоже есть возможность присоединиться к помощи. Можно зайти на сайт помочьбеде.рф, узнать там всю информацию о том, как церковь помогает в разных городах зоны конфликта, от Мариуполя, Донецка, Северодонецка до Курска, Москвы, и присоединиться к этой помощи, стать добровольцем, сделать пожертвование. Эта помощь сейчас очень нужна, особенно нужны сейчас волонтеры-ремонтники, и про это мы сейчас еще поговорим. И также обращаю внимание, что есть телеграм-канал «Дела церкви», там можно смотреть, читать истории социального служения интересные, и сайт Синодального отдела по благотворительности, где можно присоединиться ко всем направлениям социального служения церкви, diakonia.ru. Илья, Павел, давайте, может быть, вернемся к теме того, что вы там делали в зоне конфликта. Мы уже немножко поговорили о опыте Ильи как волонтера, который развозит по домам, первый, да, был, первая была поездка в Донецке волонтеров тоже других, и поговорили о волонтерстве таком ремонтном, да, в, я так понимаю, Весеноватый, да, Павел, у вас?
Весеноватый и Мариуполе.
И Мариуполе, да. Но еще были опыты у вас, я так понимаю, что вы, Илья, тоже как волонтер-ремонтник Весеноватый, да, да, занимались, а Павел, вы, получается, в госпитале в Донецке трудились, да. Да? Давайте тоже поделитесь вот этим опытом, может быть, Илья, давайте, может быть, с вас начнем, потому что вы такой человек, можно сказать, если Павел инженер-конструктор, ну, прям сейчас работает инженером-конструктором, у вас-то, в общем, журналистский опыт, я как тоже журналист знаю, что к ремонтным работам так себе отношение обычного журналиста.
Я бы не сказал, да, в свое время я строил дачу, и когда я приехал в Ясиноватую и попал в бригаду, мне, в общем-то, все было, ну, практически знакомо, да, да, да. И на крышу лазили, и все, и это было, и там лобзиком, и там шуруповерт. Ну, как бы вообще мне сказали: слушай, ну если ты дожил до 50 плюс и не держал там шуруповерта в руках или молотка, ну, как бы ты просто не можешь не держать. Тем более, наше поколение, ну, как бы всегда мы что-то руками делали, ремонтировали, поэтому вообще не проблема на самом деле была.
Какие там судьбы, истории тех людей, кому вы помогаете? Можете что-то поделиться, что вам особенно в сердце запало?
Ну вот. Честно скажу, что здесь как бы, поскольку мы были на крыше, с людьми мы особо не общались, вот. Но были там на первом объекте, да, там был военный медик и его семья, так особо не рассказывали, потому что мы уже были, приехали, ну, то есть я приступил к этому объекту, когда его заканчивали уже, мы фактически, кроме там последних двух дней, так вот не общались тесно, да. Зато мы вот пообщались с нашей бригадой, бригада интересный состав был, ну, так, там 4 человека, бригадир Игорь, я вот не знаю, мне кажется, он военный, наверное, бывший, вот, а в нашей бригаде, ну, вот помимо меня был, например, учитель физкультуры из Томска и глава налоговой службы крупного северного региона, минуточку. Так, я...
То есть всей налоговой службы, да, целого региона.
Да, просто когда мы там решали какую-то техническую проблему, как что-то отпилить или прибить, он говорит: я своих решений никогда не отменяю. Мы так смотрим, ну, как бы что за человек такой. Он так посмотрел, ну, в моем подчинении 1000 человек. А мы все по пояс голые, жара 37, стоим там вот, на крыше на этой. Мы смотрим вообще, кто это. И он показывает фотографии там.
С погонами,
с погонами, да, да,
федеральной налоговой службы.
Захотел сразу на «вы» после этого перейти. Он говорит: не-не-не, спокойно, не надо «выкать» здесь, все на «ты». Вот. Так что, Александр.
А это, кстати, может быть, иногда мешает людям, потому что они же привыкли действительно командовать, а тут, в общем, все на равных. Это не создавало проблемы там вот, тут разное?
Вообще никакой. И, кстати, вот там, где мы жили, Весеноватый, был, ну, я заметил человека, думаю, наверное, это батюшка, вот, потому что он такой косматый достаточно, вот, и потом я спросил, да, только я здесь инкогнито, сказал.
А, он тоже помогает?
Да, да, он был волонтером, никто не знал о том, что это священник, ну, может быть, догадывались люди, но я спросил напрямую, вот, и в конце уже просил благословения, когда он уезжал, ну, вот,
ну, приехал. То есть он действующий священник, не в
запрете. Да, 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 из Подмосковья, он приехал просто вот этот опыт прочувствовать, принять как-то и посмотреть, как все происходит, вот. А еще один человек мне говорил, ну, понимаете, я руководитель, и когда мы собираем какие-то вот пожертвования нашим воинам, отправляем какие-то гуманитарные грузы и так далее, я вот об этом рассказываю, ну, пытаюсь как-то своих коллег мотивировать на это, но я сам здесь ни разу не был, и как я могу говорить об этом? Я решил поехать посмотреть, как все происходит, да, чтобы вот, ну, как-то более аргументированно до людей доносить вот те проблемы, с которыми мы здесь сталкиваемся, и то, в чем нуждаются здесь люди, вот. То есть это вот такой, на самом деле, передача опыта, такая по цепочке, наверное, да, вот, наверное, так.
Павел, а вы расскажите, пожалуйста, про свой опыт помощи в военном госпитале, где вы трудились, я так понимаю, в Донецке, да?
Да, в Донецке.
Что это была за история, как вот, что вы там делали?
Мы там принимали раненых с передовой, нам привозили их на УАЗиках, их надо из машины вынести и занести в приемное отделение, взять у них анализы, данные переписать, и потом по результатам анализов и по осмотру их определяли в следующее отделение, которое нужно.
То есть постоянно такой конвейер,
да, получается? Да, постоянно конвейер, да, самый тяжелый дни, тогда как раз заканчивали освобождать Селидова, бывал на ногах, работаешь с 8 утра и до 4 утра. То есть мы работали сутки, сутки работаешь, сутки отдыхаешь. И вот так 2 недели.
А что было самое сложное? Физическое такое напряжение, да?
Самое сложное, это... Самый сложный момент у меня был вот, когда я выгружал раненого, у него было шейное кровотечение, и тампонада у него выпала из шеи, и эта кровь по моим рукам. Руки по локоть в крови, можно сказать, были. И так горячую кровь, когда ты чувствуешь по своим рукам пульсирующую. И надо держаться в себе и просто продолжать свою работу.
Успели спасти его.
Да, мы его завезли даже без анализов. Сразу определили в отделение и увезли.
Угу. Вы поехали оба, получается, второй раз. Ну, получается, что вот Илья поехал как волонтер-ремонтник в Ясиноватую, вы после военного госпиталя в Донецке тоже, получается, да, как волонтер-ремонтник поехали. Почему второй раз? Ну, некоторые люди подумают, ну, один раз, как говорится, можно там, да, вот, ну, как говорится, попробовать, да. Почему второй-то поехали? Это же все-таки должно быть какое-то прям сильное желание.
Ну, я, честно говоря, долго думал, поеду ли я второй раз, вернувшись из первой поездки, тем более, что машина там, в общем-то, там была такая уже совсем в плохом состоянии, мне сказали, не надо, второй раз на машине так далеко не, ну, в сервисе сказали. Я думаю, нет, точно не поеду, на машине, по крайней мере, не поеду. Ну, вот подошел очередной отпуск, вот в конце июля, и желание снова-снова как-то стало возникать, и я думаю, нет, ну, надо рискнуть, вот, тем более, что это какой-то, не знаю, как вроде и отпуск, вроде и путешествие за рулем, но в то же время ты проводишь это время с пользой. И все-таки вот это желание оно пересилило, потому что, ну, вот честно скажу, без лишнего пафоса, наверное, вот какая-то мысль после первой поездки пришла, ну, как ты можешь ехать куда-то отдыхать, когда твои руки нужны там? Вот не хочу вот какого-то высокого слога, но вот примерно так это в голове у тебя звучит, и ты понимаешь, что, особенно вот вернувшись после вот этих ремонтных работ, вот сейчас в начале августа, я вернулся и понял, что я что-то не доделал здесь. Вот мы и начали объект. Понятно, что другие пришли нам на смену и стали продолжать, но ты вот начал эту крышу делать, и ты уехал, потому что твоя смена закончилась. Но ощущение, как будто ты что-то оставил и не сделал, и тебе надо вернуться туда и продолжить. Вот какая-то такая мотивация, я не знаю, и я вот уже сейчас с большой степенью вероятностью думаю, что очередной отпуск, который в октябре, в конце октября, я поеду, не знаю, куда там страна пошлет, но вот как-то так. Я не могу понять, что движет внутри, вот даже еще не разобрался до конца, но вот какие-то странные мотивы. Вот ощущение, что ты там нужен, вот прямо там.
Вот после первой поездки внутреннее переживание, как у вас развивалось вот этого опыта волонтерского?
Честно говоря, я боялся впасть в какое-то вот такое легкое тщеславие, ну, как хотел всем рассказать, вот, потому что, наверное, из моего круга знакомых никто этого не переживал, да, никто там не был, все только в новостях, вот, и хотелось поделиться со всеми, но тут я поймал себя на мысли, что какая-то, может быть, гордыня какая-то будет, что, ну, ты же такое дело сделал, вроде как, начнут хвалить тебя, удивляться, вот, начнут, не хотелось бы об этом где-то говорить, и у меня нет соцсетей никаких, я нигде не пишу никакие посты, поэтому, слава богу, это вот миновало. И потом просто я вспомнил слова, что ну мы же сделали то, что нам поручено было сделать, да, вот и все. То есть не надо тщеславиться здесь, никакой вот эти мысли вообще надо гнать от себя. Ты сделал, ну, какой-то минимум по сравнению с тем, что делают люди в госпиталях, с тем, что делают люди на передовой, что делают волонтеры, которые грузы ежедневно туда отправляют, еженедельно. Ну, что ты приехал на неделю? Ну, пусть твой маленький вклад какой-то, все, здесь миссия твоя минимальна. И сделал, и слава богу, ради Бога и ради ближнего.
Ну, тем не менее, миссия очень важная тоже, поэтому, действительно, может быть, для духовной жизни это правильный подход, но сразу хочу сказать, что ваша помощь очень нужна, дорогие радиослушатели, помочь в vidya.rf, сайт, где можно записаться, добровольцы. Павел, поделитесь своим опытом, почему второй раз поехали?
Мне понравилось поехать от синоидального отдела РПЦ, потому что здесь дисциплина не такая строгая, как вот была в военном госпитале. Здесь можно вечером поужинать, там собрание прошло, и можно там сходить на пробежку. Или утром пораньше можно на пробежку. Тебе не надо отпрашиваться так каждый раз. Здесь больше свободы в этом я чувствую. Ну и, конечно, хотелось побывать на новом месте, где я еще не был.
Поэтому собираетесь третий раз?
Ну, куда если поеду туда? Какое-то надо, новое место тоже другое уже. Ну, может, Волноваха.
Ну да, у нас Северодонецк еще очень востребована, там помощь сейчас, да. Хорошо, спасибо большое. Я хотел еще, знаете, про что поговорить? У нас вот, Илья, у вас опыт такой интересный по поводу веры. Очень знаю, что несмотря на такой долгий и непростой путь к обретению веры, вы сами, благодаря каким-то таким разговорам, периодически вам удавалось как-то людей убедить в истинности православия. Расскажите про эти случаи. Я знаю, что чудес в вашей жизни было много, и мне кажется, вот в этой сфере тоже какие-то чудесные события происходили. Мне кажется, они очень важны будут.
Да, но первый человек, наверное, который крестился, ну, может быть, последовав моему примеру, это мой отец, как ни странно.
Это, да, самое, наверное, Царство
Небесное. Я очень переживал, что он как бы далек от веры, от церкви, и что годы уже подходят, и человек некрещенный, и как-то с прохладностью относится к этому. И потом вторая его жена тоже, она была крещенная, но она была далека от церкви, вот, и долгими разговорами какими-то, может быть, просто общением каким-то теплым, вот, мы с отцом крестились в одном и том же храме, Воскресение Славущего, вот при Даниловом монастыре. И с интервалом несколько лет, да, но, по крайней мере, я сейчас спокоен за них, что я могу записки подавать об упокоении и молиться, и что Господь там, конечно, решит все сам. Но мы... Я сделал все, что смог, вот, мне кажется, так. Это вот... Потом еще интересно, буквально вот это событие последних там, последнего месяца тоже. Коллега на работе, молодая девушка, студентка пришла к нам, практикантка, и тоже из общения вот... Выяснилось, что человек некрещенный, и как-то вот никаких там, ну, то есть никакого вот напора с моей стороны не было, ничего не было абсолютно, просто я говорю, ну, ты можешь сделать выбор для себя, да я уже давно вот собираюсь, я говорю, ну, пойдем в храм, и вот сходили троицы в листах, вот на Сухаревской, рядом с метро, пришли, побеседовали, она говорит, ну, все, давай я через неделю пойду, и вот так, пока я был, кстати, весеноватый вот ремонтником, она сама пришла и крестилась, и у меня такая радость была. Я, честно говоря, думал, что, ну, молодой человек, ну, 20 лет, да, вот, ну, как это вот этот долгий путь, столько соблазнов у молодого человека, ну, зачем вот обрекать себя, вот, обременять себя какими-то вот рамками, правилами, ну, многие же так рассуждают, вот, и человек сделал выбор осознанный какой-то, и с такой радостью это все воспринял, и я, ну, не знаю, для меня это как какой-то второй день рождения мой почему-то, я очень близко воспринял вот эту радость человека и так сопереживаю, удивительно, правда. Mm-hmm.
Да, это на самом деле очень важный такой момент, что когда мы думаем, что каким-то образом можно повлиять на выбор человека, всегда нужно проявлять деликатность и не давить. Я помню, когда в каких-то письмах Елизавета Федоровна, она вспоминает такое максимально деликатное отношение ее супруга Сергея Александровича, который был православным человеком, она, как мы помним, такой принцессой немецкой протестанткой была, да, и как он не давил и ни в коем случае не пытался что-то убедить ее в том, что истина православие. Она не должна была по таким законам Российской империи становиться православной, потому что Сергей Александрович не наследовал престол, но это был ее внутренний выбор, но как сильно повлияло на нее его собственное предстояние перед Богом. Она об этом пишет, что как раз вот эта деликатность, его собственная вот молитва, его, ну, скажем так, жизнь христианская, да, они больше повлияли, чем любые вот эти слова и вот такие вот, как бы сказать, давления, которые, возможно, могло бы быть, но именно вот отсутствие этого давления привело ее к осознанному выбору перехода православия. Там сейчас, в зоне конфликта, я так понимаю, собираются среди волонтеров совершенно разные люди. Вот вы говорите там про учителя из Томска, начальника налоговой какого-то северного какого-то области, да, региона. И насколько вот вопросы веры для них важны? Это люди совершенно по-разному относящиеся к вере. Расскажите про свои такое соприкосновение с этими волонтерами, которые вот были вместе с вами, и насколько они к вере близки или далеки, были ли здесь какие-то сложности в этой сфере?
По-разному, я бы сказал, потому что, ну, вот весеноватые мы были вместе, да, в разное время, наверное.
Я в июле был.
А, вот я в конце июля, с 26 по начало августа, да. И там трапезная большая, где утром и вечером молитвенные правила, вот. Не все приходили, но кто-то приходил, кто-то читал по молитвословам молитвы, кто-то хуже, кто-то лучше. Некоторые не ходили, да, вот разные люди. Но как-то все равно, раз они приехали от православной церкви, мне кажется, они уже где-то на пути, я так думаю, на пути, наверное. И мне кажется, в их глазах как-то вот что-то видно, что люди тянутся. Может быть, они еще не вошли в эту традицию, не приняли для себя это, как вот в сердце не впустили. Но вот у нас, кстати, был не в бригаде, а вот в нашей смене был немец. Вот молодой парень, ему лет около до 30, наверное, Александр, вот, чистокровный немец, вот, он по-русски говорил с небольшим акцентом, он молился вместе с нами, хотя он, правда, говорит, что я еще в православии не, вот, не крещен, он в англиканской церкви, но, тем не менее, он по православным молитвословам вместе с нами утренние вечерние правила всегда приходил, молился. Вот, пожалуйста, такой вариант.
На своем пути каком-то. Да. А у вас, Павел, какое было воспоминание на эту тему?
Ну вот весеноватый по сравнению с Мариуполем 2 года назад уже больше людей читают утренние и вечерние правила. Я сам, когда в Мариуполе, я первые 2 дня, наверное, игнорировал эти утренние и вечерние правила. Я думал, что это для таких умных, правильных, православных, которым я еще не являюсь. Они только достойны этого. Потом я начал ходить 2 дня. Там читали, наверное, половину или треть, наверное, только слух. Остальные просто про себя. И где-то, когда на 3-й день уже посещения этого права, я спросил, могу ли я попробовать почитать. И мне разрешили тоже почитать, и мне сказали, что почему ты раньше не читал, у тебя так хорошо получается. Ну, скромность губит.
Я тоже первый раз, когда приехал, вот, ну, в смысле, на первую вечернюю вот это молитвенное правило, я стоял в сторонке, и он говорит, а ты что не читаешь-то? Я говорю, ну, как бы, я же вроде как вот, не знаю, пока еще не причастен к этому всему вашему движению, ну, как-то к этой команде, да?
Но там же есть, которые читают это, участники хора, и думаешь, они-то профессионалы, а ты-то нет.
Да-да-да.
Куда ты лезешь с этим?
Такие же
мысли. Стой тут, сиди скромно.
Но в итоге вы вовлеклись тоже, начали
читать. Конечно, да. Ну, мне хотелось, потому что я люблю вот этот слог, он красивый, вот эта мелодика потрясающая. Вот, и мне хотелось вот... А тем более, честно говоря, в этой трапезной там такая акустика хорошая, как оказалось, ты читаешь, и прям совершенно по-другому звучит, чем дома.
Да, спасибо. Действительно, очень важный опыт. Многие делятся, что даже не очень, может быть, воцерковленными людьми приезжают туда, а обретают там действительно подлинную такую вот, даже не очень объяснимую в рациональных категориях, такую теплоту, радость. Действительно, Божье дело, и Господь помогает, и Господь действительно ведет каждого, и весь коллектив тоже к правильному такому направлению. Да, и действительно, это все чувствуют, слава Богу. Спасибо вам, что вы в этом служении себя тоже нашли. И дальше собираетесь помогать. Я хочу сразу сказать, что если человек еще не очень активно ходит в храм, или еще на пути, или, например, еще не крещеный даже, он тоже может присоединиться к волонтерам. У нас нет препятствий в этом. Да? У нас есть и даже католики ездят, иногда даже мусульмане ездят.
Бригада была и сатар. В начале июля тоже.
Вот, да. Это все не является препятствием. Главное, конечно, желание помочь и уважение к православной традиции. Мы никого ни к чему не убеждаем, не принуждаем. Главное, это вот, собственно, ваше доброе сердце. Поэтому присоединяйтесь. Сразу скажу, как можно это сделать. Помочь в беде.рф сайт, где вся информация, как стать волонтером-ремонтником, помогать в других направлениях. И там же можно сделать пожертвование на всю эту работу. Сайт синодального отдела по благотворительности diakonia.ru про все направления социального служения церкви. И «Дела церкви», телеграм-канал, где можно узнать истории. Мы там писали об истории Ильи, об истории Павла и много других историй. Всех мы, к сожалению, не сможем пригласить в эту студию, но некоторых мы обязательно тоже будем слушать здесь. Спасибо вам, Павел и Илья, что нашли время, поделились своими необычными такими яркими переживаниями, историями, событиями своей жизни. Я надеюсь, что многие люди, услышав это, тоже захотят присоединиться к помощи. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. И напомню, что у нас в гостях сегодня были Илья Давыдов и Павел Михалев. Это добровольцы, патриарши гуманитарной миссии синодального отдела по благотворительности. Спасибо вам.
До новых встреч. Спасибо.
Спасибо вам. До свидания. За
Делатели на радио «Вера».